Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
35 ці 80 еўра. Колькі будзе каштаваць шэнген для беларусаў?
Работа, я бы сказал так, над этим соглашением практически завершена. Просто для того, чтобы приступить к финальной стадии подписания, заключения этих соглашений, должна быть пройдена соответствующая процедура.
Якое место занимает тема войны у сучасным мастацтве Украины?
Мы находимся в состоянии войны, но воюем мы за человечность. Мы воюем за человеческие права, за человеческое достоинство, а не просто для того, чтобы абстрактно кого-то победить.
Чагом за 25 гадоў ва ўладзе дасягнуў Лукашэнка?
В экономике спад, в политике нет конкуренции, нет, скажем, развития политического для молодежи, тоже нет никаких возможностей для того, чтобы себя проявить. Я считаю 25 лет застоя и потерянного времени для Беларуси.
Гэтае ды іншае мяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. З 2 лютага 2020 года за атрыманне шэнгенскай візы давядзецца заплаціць 80 еўра. Такое рашэнне Савета Еўрасаюза апублікаванае ў афіцыйным часопісе ЕС.
Як вядома, у лютым Еўрапарламент і Савет ЕС дамовіліся аб бандарынізацыі візавай палітыкі. З аднаго боку, у Еўрасаюзе вырашылі спрасціць саму працэдуру атрымання візы, а з іншага кошт шэнгена запланавалі павысіць з 60 да 80 еўра. Што праўда, віза для дзяцей ад 6 да 12 гадоў будзе каштаваць 40 еўра.
Тым часам паміж Беларусю і ЕС ўжо некалькі гадоў вядуцца перамовы па спрашэнні візавага рэжыму. Калі адпаведны дакумент прымуць да ўступлення ў сілу паправак, шэнген для беларусаў будзе каштаваць 35 еўра.
У ЕС сцвярджаюць, што рашэнне на кунтанных віз для грамадзян Беларусі ўжо прынятае. Пра гэта ў прыватнасці ў каментары Белсату заявіў камісар еўрапейскай палітыкі суседства Йоханнес Хан.
Я мяркую, што гэтыя перамовы скончаныя, і мы шукаем спосаб і дату, як гэта пачаць.
Адзначыў еўракамісар.
Гэту інфармацыю таксама пацвердзіў і міністр замежных спраў Беларусі Владзімір Макей. Па яго словах, бакам засталося толькі выканаць фармальныя працэдуры.
Работа, я бы сказал так, над этим соглашением практически завершена. Просто для того, чтобы приступить к финальной стадии подписания, заключения этих соглашений, должна быть пройдена соответствующая процедура и здесь, внутри Европейского Союза, и у нас внутри страны.
Распавёў Владзімір Макей.
Адзначым, што перамовы пра спрашчэнне візавага рэжыму паміж Беларусю і ЕС пачаліся яшчэ ў 2013 годзе. Паводле міністра замежных спраў Літвы Ліна Салінкявічуса, менавіта Вільня зрабіла галоўны крок, каб запусціць гэты працэс.
Например, я скажу, во время вот нашего председательства в Евросоюзе, это 6 лет тому назад, мы как раз двинулись с мёртвой точки переговоры о упрощении визового режима.
Заявіў у каментары Белсату кіраўнік МЗС Літвы.
Нагадаем, што паводле новых правілаў ЕС дакументы на атрыманне візы можна будзе падаваць за паўгода да паездкі. Заявку можна аформіць і падаць у электронным выглядзе, а тэрмін выдачы візаў паступова вырасце да 5 гадоў.
Галоўнае, каб Мінск і Брусель паспелі падпісаць усе пагадненні да 2 лютага 2020 года, калі шэнгенскія візы падаражэюць да 80 еўра.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
12 ліпеня пачаўся прыём дакументаў у беларускія ВНУ. Самы вялікі універсітэт краіны, сталічны БДУ. Сёлета плануе прыняць больш за 5 тысяч студэнтаў.
Пры гэтым у гэтае ВНУ на бюджэт плануюць прыняць крыху больш за 2 тысячы чалавек. Большасці жа першакурснікаў давядзецца плаціць за магчымасць атрымаць дыплом.
Самыя высокія кошты за навучанне ў БДУ на юрыдычных спецыяльнасцях. Студэнтам міжнароднага ці эканамічнага права давядзецца плаціць у год больш за 3,5 тысячы рублёў.
Вось самыя нізкія затраты чакаюць студэнтаў-філолагаў. За год бацькам будучага беларускага ці рускага філолага трэба будзе заплаціць каля 2,5 тысяч рублёў.
Апратуем, колькі каштуе вышка ў рэгіёнах, даведаемся ад нашага журналіста Рамана Васюковіча.
Вышэйшая адукацыя падаражала па-за межамі Мінскай кальцавой дарогі. 12 ліпеня ў Беларусі пачаўся прыём дакументаў ва ўніверсітэты. Еўрарадыё пацікавілася, колькі каштуе вышэйшая адукацыя ў рэгіёнах. У прыёмнай камісіі Брэсцкага ўніверсітэта нам распавялі, што самыя дарагія факультэты ў навучальным годзе – юрыдычны факультэт і факультэт замежных моў. Кошт вучобы там складае 2800 рублёў. Усе спецыяльнасці, акрамя правазнаўства, у Віцебскім педагагічным універсітэце каштуюць амаль 2900 рублёў. Вучоба на дзённым аддзяленні юрфака самая дарагая – амаль 3250 рублёў. У Гомельскім дзяржаўным універсітэце Еўрарадыё распавялі, што кошт навучання для першакурсніка ў іх сярэдні па краіне.
Значит, первый, второй, третий, четвертый курсы, то, что я вам называла, остальные специальности, 2484, а четвертый, пятый, уже выпускные курсы, там получается 1935.
Самая танная вышэйшая адукацыя, як распавялі Еўрарады, у горадскай сельскагаспадарчай акадэміі. Платіць за вышэйшую там можна ў некалькі этапаў.
1510 рублей в год, 453 рубля до 1 сентября. Короче, 30% плачется, 20, 30-20. В течение года 4 раза делится.
У Гродненскім універсітэце імя Янкі Купала Еўрарадыё паведамілі, што пакуль не атрымалі новыя цэны на наступны навучальны год.
Дело в том, что у нас еще только прошлогодняя информация по прошлому году, а вы на следующий год, это же все поменяется. Если хотите, я вам скажу оплату за прошлый учебный год.
Летась максімальны кошт навучання там склаў амаль 3 тысячы рублёў. У прыёмнай камісіі спадзяюцца, што вучоба падаражае не нашмат. Вышэйшая адукацыя ў Магілёўскім дзяржаўным універсітэце ў сярэднім будзе каштаваць каля 3 тысяч рублёў. У прыёмнай камісіі Еўрарадыё распавялі, якія спецыяльнасці самыя дарагія.
Эканамічнае права, эканоміку, управленне на прадпрыемстве, правазнаўства, псіхалогія 3025 рублей. Первы курс. Все специальности, кроме вот тех, которых я вам назвала, они 2920 рублей.
У Пінску, дзе знаходзіцца Палескі ўніверсітэт, нам коротко адказалі, што вучоба на ўсіх факультэтах там каштуе аднолькава – 2495 рублёў. А плаціць за навучанне можна ў 5 этапаў. Павысіліся кошты на вышэйшую адукацыю і ў Полацкай ВНУ. У новым навучальным годзе вучоба на ўсіх факультэтах першакурснікам абыдзецца ў 2630 рублёў. Раман Васюковіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Раман. Тым часам аўтарытэтнае міжнароднае выданне QS апублікавала рэйтынг самых дарагіх для навучання ВНУ ў свеце. Першае месца ў свеце займае не Гарвард ці Кембрыдж, а Нью-Йоркскі каледж імя Сары Лоуренс.
ВНУ заснаваў у 1926 годзе буйны рыэлтар Уільям Лоуренс і назваў яго ў гонар сваёй жонкі. У элітным каледжы на аднаго выкладчыка прыходзіцца 5 студэнтаў, а кошт навучання складае 62 тысячы долараў у год.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ужо больш за 4 гады ва ўкраіне ідзе вайна, якую па-ранейшаму асцярожна называюць антытэрарыстычная аперацыя. Тым не менш, салдаты, мірныя жыхары гінуць, а ваенная атмасфера адчуваецца нават у тых гарадах, што знаходзяцца далёка ад зоны баявых дзеянняў.
Як украінскія мастакі рэагуюць на сацыяльную сітуацыю ў краіне? Ці ёсць месца гуманізму ў ваеннай тэматыцы? І як аматары мастацтва ставяцца да ваеннай тэматыкі, калі яе і так пастаянна паказваюць па тэлебачанні?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа адзін з самых уплывовых украінскіх арт-куратараў і арт-крытыкаў Константін Дарашэнка. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Константин, давайте вот начнем немного с все-таки с культурной тематики, тем более, что в Минске вы выступали уже с лекцией «Современное искусство Украины и война». Вот событиями войны в Украине я занимаюсь очень плотно, слежу за этими событиями, начиная с 2014 года.
Собственно, с начала этих событий.
Да, соответственно. Но все-таки, вот если взять что Украину, что, в принципе, и Беларусь, 70 лет соцреализма в искусстве, и вдруг там перестройка, независимость, какие-то тут в экономике проблемы, бандитские формирования, которые там в Украине может быть больше. Тут у нас вроде бы Лукашенко, их всех просто отряды смерти его там постреляли вдоль дорог больших, да и все. Но тем не менее, потом в Украине Майданы, там первый, второй, третий, война на Донбассе, аннексия Крыма. Как это все отразилось на искусстве?
Но если...
И, может быть, на обществе,
да,
сразу.
Да, конечно. Если говорить об искусстве, то на самом деле не 70 лет соцреализма, а 50-45 лет соцреализма существовало на нашей территории совместно, потому что все-таки после революции было большое количество разнообразных совершенно течений художественных. И давайте вспомним и Казимира Малевича, и Марка Шагала, и многих других людей, которые появились тогда, делали искусство новое. Только в 30-е годы, когда Сталин фактически окончательно побеждает Троцкого, когда побеждает сталинская линия, Сталин начинает наводить порядок и в культуре в том числе. Он, как известно, сам себя считал большим знатоком культуры, литературы в частности, и создается система союзов, союзов художников, союзов писателей, кинематографистов и так далее. И вот через эти союзы уже и ведется пропаганда и утверждение единого стиля соцреализма. А если посмотреть даже на тот же соцреализм, то, конечно, в разные годы он был абсолютно разным. Если при Сталине к 40-м годам это превращается в такой абсолютно мертвенный академический стиль, который ничего общего с живым уже не имеет, это будто бы изображение каких-то изваяний и мумий, а не живых людей, то потом все-таки соцреализм развивался во времена Хрущева, некое мелкотемье, это обращение, собственно, к человеческому, к интимному, наконец-то, а не к идеологическому. Суровый стиль при Брежневе, какие-то поиски 80-х, вот прорыв, который в перестройку произошел. И, конечно, во все эти годы, но особенно со времен оттепели брежневской, и в Беларуси, и в Украине, и в других республиках тогдашнего Советского Союза появляется диссидентское движение, появляется движение, которое так или иначе противостоит официальной вот этой вот культуре. В общем, не все так было одинаково. И ведь когда началась перестройка и началось какое-то самоопределение республик Советского Союза, как раз во многом оно и подпитывалось теми или иными национальными школами, которые отличались от генеральной линии социалистической. Конечно, произошедшие в 90-е годы события, они невероятно повлияли на развитие искусства и в Украине, и в Беларуси. Мы осознали, что такое там современные движения, постмодернизм, и так далее, вырвались из порочного круга такой интеллигентской дули в кармане. Мне кажется, что и белорусское, и украинское искусство, выходя из 90-х в день сегодняшний, прошло определенную стадию, когда мы отошли от, знаете, от культуры анекдота, хохмы, какой-то непонятной шуточки на всем постсоветском пространстве, и постмодернизм сперва воспринимался как, в первую очередь, через его ироничность. Хотя, на самом деле, постмодернизм – это отсутствие горизонталей, это абсолютно вертикальный восприятия общества и идей. И тут нужно сказать, что несмотря на то, что в отличие от Украины, в Беларуси современное искусство, то, что называется актуальное искусство, не имеет серьезной меценатской поддержки, мощной такой, как в Украине, благодаря и Пинчук-арт-центру, и ряду других фондов, но белорусское искусство современное, я за ним наблюдаю давно, очень интересно развивается, имеет очень серьезный, глубокий критический и аналитический взгляд вообще на то, что происходит и в стране, и в Восточной Европе. Может быть, еще вернемся к этому вопросу, а возвращаясь к событиям в Украине, конечно, каждый Майдан и 2004 года, и последний Майдан 2013-2014 годов очень активизировал все, что происходило в искусстве, потому что искусство, современное искусство, оно не только первым откликается, оно во многом, ну, если хотите, предугадывает будущее и то, что происходит. И Майдан 2004 года, он породил такое явление серьезное в нашем искусстве, как группа РЭП, революционное экспериментальное пространство. Ребята из этой группы неформального объединения, многие сделали очень серьезные карьеры, они известны сейчас в Европе. Это очень разные художники, часть художников потом отошло от этой группы, потому что ее центр была все-таки социальная критика, осмысление общества критическое. В том числе эти люди противостояли не только тому дикому капитализму, который начал развиваться на постсоветском пространстве, но противостояли в том числе и радикально-националистическим, крайне правым каким-то тенденциям, движениям. Это направление художников, тяготевших больше к левым идеям, которые снова актуализировались в мире. Мы знаем, что сейчас в мире пересматривается наследие Карла Маркса, Маркса очень много новых левых исследований, потому что понятно, что капитализм зашел в тупик, что существует перепроизводство, что общество потребления задыхается от огромного количества товаров, которые, ну, люди просто невозможно многим уже просто потреблять, потому что растет расслоение между богатыми и бедными. Но могу назвать таких художников, как Никита Кадан, Владимир Кузнецов, вот из этой группы рэп «Лада Наконечная», они сейчас вполне воспринимаются как художники не только европейские, не только украинские, как европейские серьезные художники-исследователи. Майдан последний, он не породил какого-то конкретного явления художественного, но вызвал очень много мощной, глубокой рефлексии среди художников самых разных поколений. И почему я стал изучать, собственно, эту тему «Украинское искусство и война»? Университет Вашингтона и Ли в Америке предложил мне это исследование, предложил мне сделать для них лекцию о том, как украинское искусство реагирует на войну. Естественно, было бы ожидать, и так происходило всегда в мире, что когда происходит война, военные действия, когда государство подвергается агрессии, это поднимает волну патриотизма, очень часто перерастающую волну национализма, что тоже оправдано с точки зрения истории, тут никуда не денешься. И момент такой, когда идея, когда там понятие святости Родины, чего-то подобного, она начинает превалировать над гуманистическими ценностями. Если мы посмотрим искусство времен Второй мировой войны, искусство времен Отечественной войны, то, конечно, человеческое там уходит на задний план, вперед выходит идея победы, уничтожения врага. Это логично. Но, к моему удивлению, я брал художников, которые действительно занимаются все-таки не плакатом, не прямолинейным примитивным высказыванием, потому что прямолинейное высказывание, которое сразу вам дает ответ на еще не заданный вопрос, это, конечно, кич, это не искусство. Искусство скорее вам задаст вопросы и заставит вас задуматься, чем даст ответы. К удивлению и приятному, я открыл для себя, что украинские художники, несмотря на очень эмоциональное и болезненное восприятие происходящих событий, обращаются к человеческим ценностям, обращаются в своих работах к человеку, к судьбе человека, к выбору человека, который участвует в войне. Даже момент героизации не прослеживается, как просто примитивное объявление людей героями. Конечно, мы считаем героями тех, кто защищает Украину на Востоке, но мы задумываемся, художники задумываются о том, почему люди делают этот выбор. Потому что совершенно понятно, что никто не хочет быть героем. Совершенно понятно, что всякий человек хочет комфорта, спокойствия, он не хочет проливать свою кровь, он не хочет погибать. Но люди почему-то делают этот выбор. Они идут на фронт, они возвращаются. И в этом смысле для меня значимыми являются два проекта, очень сильно меня впечатлившими, два проекта художников совершенно разных поколений. С одной стороны, это проект мэтра украинского искусства Арсена Савадова, масштабного художника, который известен во всем мире, участника многих биеннале, и как бы такого классика действительно «Голоса любви», проект, в котором он снимал видео с реальными украинскими солдатами, одна часть видео после парада в Киеве, с которого они направлялись на фронт, другая часть Киева непосредственно на вот линии разграничения. Никакой постановки, он просто делал для этих ребят концерты, он обыгрывал историю с концертами Мерлин Монро во время Корейской войны в Корее. Ну, и очень интересный выбор он сделал, когда он пригласил на роль Мерлин Монро Марию Максакову, российскую певицу, которая очень долго была официальным лицом российской культуры, которая была депутатом Государственной Думы в свое время, но она сделала определенный вывод, так же, как ее, к сожалению, еще покойный муж, господин Вороненков, они выбрали Украину, они приехали в Украину, попросили как бы гражданство. Муж Марии Максаковой был очень серьезным свидетелем в Генпрокуратуре украинской, который передал много важной информации относительно подготовки захвата Крыма и вообще вот многих нюансов политических со стороны России. И интересно, что Мария Максакова, во-первых, согласилась сыграть эту роль, она пела перед украинскими солдатами, она пела песни из репертуара Мерлин Монро. Действительно, это был полноценный совершенно концерт. Она исполняла украинские песни. Вот, нужно сказать, что у нее невероятный талант к языкам, как у хороших оперных певиц, и она овладела украинским очень быстро, у нее сейчас большая украинская программа. Этот образ сам тоже, он на грани скандала даже воспринимался во многом, потому что тут сам образ Марии Максаковой перекликается с другой дивой, с Марлен Дитрих, которая тоже в свое время сделала выбор не в пользу той Германии, в которой она оказалась, а в пользу стран, которые противостояли той Германии. Мы помним драматическое отношение к Марлен Дитрих, собственно, в Германии. Ее простили только в начале 21 века. Если мы вспомним там новейший Берлин, то только, может быть, в 2009 году в Берлине появляется какая-то, ну, какие-то сувениры с Марлен Дитрих. Немцы все равно долго не могли ей простить, что она пела не для немецких солдат в определенный момент. Время сложных выборов, Максакова делает такой выбор, и, в общем, конечно, когда мы смотрим на кадры эти, когда мы смотрим это видео, то оно очень серьезно эмоционально впечатляет. А Савадову удалось показать войну без военных действий, это просто солдаты, но они не стреляют ни в кого, они не готовятся к войне, они слушают концерты, танцуют. Впечатляет очень, когда ты понимаешь, что на сегодняшний день часть этих людей уже погибла, потому что на Донбассе погибают люди каждый день. И Савадову удалось показать патриотизм без ура-патриотических криков, без знамен и призывов. Все это прошло, опять же, через человеческие эмоции, через человеческие чувства. Масштабный проект. И, с другой стороны, молодая украинская художница Павла Никитина, которая вообще даже еще студентка, она учится в Брно в академии, и она сделала очень интересный проект, который называется «5 минут».
Вы хотели сказать про второй значимый проект.
Новости всегда важны, в наше время невозможно без новостей. Да, и вот возвращаясь к теме того, как украинские художники и современное искусство реагируют на войну, я вспоминал проект молодой украинской художницы Павлы Никитиной, которая работает скульптором в технике 3D и учится в Академии в Брно. Она сделала серию портретов украинских солдат, вернувшихся с войны. Это очень интересно, потому что 3D-сканирование, оно передает удивительно психологию человека, гораздо больше, чем фотографии, чем все что угодно. И очень интересно, что с каждым из этих солдат она беседовала, записывала небольшое интервью, это живые портреты, она хотела сделать такой 3D-репортаж, зафиксировать этих людей во времени, и меня поразило высказывание молодого украинского солдата, ему 22 года, так же, как художница, и он сказал, что, вернувшись в Киев, он ходит по улицам, смотрит на людей и понимает, что он, вот цитата, «я смотрю на этих людей и понимаю, что люблю их, потому что за них я воевал». Это очень важный момент, что в 21 веке все-таки уже, к счастью, невозможно такое обесчеловечивание людей, которое было раньше, невозможно превращение их просто в абстрактных воинов и защитников Отечества, все равно живет в нас что-то человеческое в каждом, и люди, которые идут на войну, они не приходят обозленными, они приходят, может, с очень тяжелым опытом, безусловно, но все-таки оставаясь и сохраняя в себе что-то человеческое. Вот это самый главный момент, который я хотел бы подчеркнуть и в украинском обществе, и в украинском искусстве. Да, действительно, мы находимся в состоянии войны, но воюем мы за человечность, мы воюем за человеческие права, за человеческое достоинство, а не просто для того, чтобы абстрактно кого-то победить.
Цалкам размову з вядомым украінскім арт-крытыкам Константинам Дарашэнкам про тое, якое месца тэма войны займае ў сучасным мастацтве Украіны, слухайте і глядзіце на eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
10 ліпеня 1994 года Александр Лукашенко элегантна выйграў другі тур прэзідэнцкіх выбараў. З тых часоў ужо чвэрць стагоддзя ён нязменна кіруе Беларусю.
У гонар гэтай юбілейнай даты мы вырашылі запытацца ў людзей на вуліцах Мінска, якое, на іх думку, галоўнае дасягненне Александра Лукашэнкі за 25 гадоў ва ўладзе. Вам слова на нашых хвалях.
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вел за собой непонятно куда. И непонятно куда приведет. Поэтому не считаю, что это достижение. На его месте может быть любой человек.
Ну, нема у нас прорывов, нема досягнений. Я говорю, главное досягнение умудрился 25 год сидеть на посаде. И еще долго буду сидеть.
Ну, то, что он столько лет у власти. Он молодец в этом плане нам. Многим стоит этому поучиться.
Ну, как бы в целом, можно так сказать, не дал страну развалить, а так?
В экономике спад, в политике нет конкуренции, нет, скажем, в развитии политической для молодежи тоже нет никаких возможностей для того, чтобы себя проявить. Это, в принципе, я считаю, 25 лет застоя и потерянного времени для Беларуси.
Ну, главное достижение, что мы с вами вот здесь стоим, говорим,
Мы хорошо одеты относительно, мы не голодаем.
Ну, то, что он 25 годов смог протриматься во владе, это хиба для его, ну, для Беларуси такое досягнение сумное, для его уже больше веселое. Інших досягнень я не бачу. Зараз країна у політичному тупіке і з невизначеною будучиною.
Не знаю. Розвал країни.
То, що після розвалу СССР он привел страну в порядок, і зараз у нас все в порядку, все хорошо і все вірно.
Наш город, и вообще, мне кажется, все намного лучше стало, краще. Развивается спорт, что важно для молодежи, для детей. Ну, в общем, так.
Чистота и порядок, как в Северной Корее, это единственное, что можно выразить, а все остальное, никаких достижений, никакого, ничего какого-либо яркого не произошло. Стагнация, топтание на месте и колхоз. Единственное, что происходит. Все.
У него много достижений. Лично для меня, например, я не представляю, кто будет после него. Преемника его, как говорится, так я не представляю, потому что он для меня он как настоящий хозяин.
Это были ваши слова.
Дарэчы, на сённяшні дзень Александр Лукашэнка ўваходзіць у топ-10 палітыкаў, якія даўжэй за ўсіх знаходзяцца пры ўладзе.
Узначальвае рэйтынг каралева Вялікабрытаніі Елізавета II, якая ўступіла на трон у далёкім 1952 годзе. Што праўда, каралева не мае рэальнай улады, а яе пасада мае хутчэй гістарычна-сімвалічны характар.
А вось султан Брунея насамрэч кіруе сваёй краінай. На сённяшні дзень Хасанал Балкіях знаходзіцца пры ўладзе 51 год. На трэцім месцы размясціўся прэзідэнт Камеруна Поль Біа. Яго досвед кіравання краінай складаем 44 гады.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Ты боже.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міха Селін. Рэпер Алексей Загорын, вядомы як «Сіроп», шукае для новага кліпа людзей з татуіроўкамі. Здымкі пройдуць у цэнтры Мінска. Для кліпа выбраная яшчэ не выдадзеная песня «Все в масцях». У кліпе будуць выкарыстаныя татуіроўкі, якія робіць Алег Навальны, брат расійскага палітыка Алексея Навальнага. У 2014 годзе ён быў асуджаны на 3,5 гады па справе і ў Раше, якую праваабаронцы лічаць палітычна матываванай. Пасля таго, як Алег пабываў за кратамі, ён стаў ствараць малюнкі стылістычна звязаныя з зонай. Мы звязаліся з ім, ён сказаў, што яму падабаецца «Сіроп» і даў базу дадзеных. Распавёў «Еўрарадыё» прадзюсар «Сіропа» Яўген Калмыкоў. Каб даведацца месца і час здымкі, пішыце Яўгена Калмыкова ў Фейсбук. Упершыню ў гісторыі прайшоў чэмпіянат свету па вязанні пад хэві-метал. Незвычайнае спаборніцтва прайшло ў Фінляндыі. За перамогу на чэмпіянаце ў горадзе Йонсу бароліся 12 фіналістаў. У выніку выйграла каманда з Японіі. На другім месцы аказалася прадстаўніца Даніі, а на трэцім – каманда з США. Канкурсанты толькі за некалькі гадзін да выступленняў даведаліся песню, пад якую павінны былі выступаць. Рыхтавацца да вязання прыйшлося вельмі хутка. Чэмпіянат свету па вязанні пад хэві-метал стане традыцыйным і ў 2020 годзе зноў адбудзецца ў Фінляндыі. Інді-рок-гурт The Neighborhood вяртаецца ў Мінск са сваім самым маштабным музычным праектам. Яны выступяць 5 лютага 2020 года ў Палацы спорту. Квіткі ўжо ў продажы. Гісторыя The Neighborhoods – гэта той самы выпадак, калі музыкі прачнуліся знакамітамі. Гурт уварваўся ў чарты сваёй цягучай сумесю з інді-року, попа з элементамі хіп-хопа. Іх першы сінгл «Sweater Weather» стал супер-хітом, моментальна апынуўшыся на першым радку Billboard Alternative Chart і набраўшы амаль 300 мільёнаў праглядаў на YouTube. Брытанскі спявак Ed Sheeran выпусціў альбом Number 6 Collaboration Project. У рэліз увайшлі 15 песень. Кожная з іх зроблена сумесна з іншымі папулярнымі музыкамі. У запісі паўдзельнічалі Джастін Бібер, Эмінем, 50 Cent, Бруна Марс, Трэвін Скотт і іншыя. Да таго, як я падпісаў кантракт з лейблам Asylums Records у 2011 годзе, я запісаў міні-альбом пад назвай Number 5 Collaboration Project, заявіў Sheeran у сваім інстаграме. Альбом даступны да праслухоўвання ў Apple Music, Google Play, ВКонтакце і Яндекс Музыка. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Шоу-биз.
Шоу-биз. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».